Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Специальный выпуск при урочении годовщине налета 11 сентября. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. План Маршалла в историческом анализе. Кто называет ураганы? Гость «Американского часа» – метеоролог Скотт Кайзер. Язык религиозной нетерпимости. Обсуждение эссе Марка Лила «Политика Бога». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Призраки Гои» Милоша Формана. Этот «Американский час» откроет специальный выпуск музыкального альманаха, приуроченный годовщине налета 11 сентября, которую сегодня в шестой раз отмечает вся страна.
Это самый знаменитый реквием всех времен и народов, реквием Моцарта, сочиненный им не до конца в 1791 году. Моцарт умер, не успев его завершить. Довершил и исполняется этот реквием в редакции его ученика. И я должен сказать, что от этой музыки, вот каждый раз, когда я ее слышу, у меня по спине идут мурашки. При том, что я в юности не просто изучал этот реквием, но в театре камерной оперы, который я возглавлял, и там шла опера «Моцарт и Сальери», я стоял за кулисами, и всякий раз, когда нужно было по ходу действия включить музыку реквиема, я ее ставил. И я каждый раз испытывал на этом месте вот такой особый электрический шок от этой музыки.
Вы знаете, все любят эту музыку, но у меня с ней связано просто мистическое переживание. Я слушал реквием Моцарта в Праге в церкви. И там часто бывают такие концерты, очень здорово, они короткие, час идут. И вот я сидел в церкви, слушал реквием, и вдруг среди этих изображений Святого Духа голубь. И вдруг я увидал, как этот голубь слетел с церковного барельефа. Я решил, что я сошел с ума. А потом я понял, что случилось. В церкви залетел живой, настоящий голубь. Его как будто бы оживила музыка Моцарта.
Это запоминается, такие вещи на всю жизнь. И я должен сказать, что тут тема такая у нас сегодня получилась. Дело в том, что в фестивале, который называется «Мосли Моцарт», большей частью Моцарт, который каждое лето проходит в Нью-Йорке, в этом году прозвучало вот так вот по совпадению несколько реквиемов разных композиторов.
Этот фестиваль «Мосли Моцарт», на мой взгляд, самый камерный, самый симпатичный, самый обаятельный фестиваль музыки в Нью-Йорке, потому что там всегда происходит что-то необычное. То играют в париках, то играют при свечах. То есть что-то происходит всегда такое, что эту музыку делают по-настоящему камерной.
Но вот в связи с этими реквиемами и вдобавок к ним еще прозвучали фрагменты из «Всеночного бдения» Рахманинова, возникло у меня одно соображение. Все трое авторов, Моцарт, Фаре и Рахманинов, они относились к религии, так скажем, весьма скептически. То есть, может быть, они не были открытыми антиклерикалами или атеистами, но и в особом религиозном рвении они замечены не были. И как, собственно, религиозная музыка, эти реквиемы не были приняты церквями в свое время. А реквиемы Моцарта – это особая вообще статья, но реквием Фаре считался слишком такой светской музыкой. И сам Фаре вообще говорил, что он сочинил его для собственного развлечения скорее. Но вот интересно, тем не менее, эта музыка вызывает в нас сегодня, безусловно, какие-то чрезвычайно возвышенные чувства. И вот в связи с этим у меня мысль такая родилась о том, что во мне, когда композитор, наоборот, заявляет свою приверженность к религии, а это распространенный тоже случай, и даже в современном обществе довольно существенно арелигиозном, таких композиторов довольно много.
Ты скажешь, то есть, несмотря на секулярный характер нашего общества, музыка по-прежнему очень религиозная.
Но когда композитор как бы провозглашает себя религиозным автором, то у меня возникает по отношению к его музыке смешанное чувство. Это как когда когда-то говорил, кажется, Бродский, что сказать, что я поэт, это значит сказать, что я хороший человек. Когда композитор говорит о том, что он сам верующий, и музыка его сугубо религиозная, то он как бы настаивает на том, что это ставит на его музыку некий знак качества, заранее, заведомо. А я себя более комфортабельно чувствую, когда я сталкиваюсь с религиозной музыкой композиторов, которые не настаивают на том, что это музыка
религиозная. Когда вы сами решаете, какую музыку считать религиозной, да?
И, между прочим, то же самое, что и у Габриэля Фаре. И посмотрите, вот какая это трогательная, хватающая за душу мелодия. «Liber me, Domine», то есть «Избавь меня, Господи». Функция вот таких неспецифических, религиозных, если угодно, композиций в дни национальной скорби, каковым является 11 сентября, она особенно велика, потому что вот такая музыка «Реквиема Моцарта», она способна объединить людей самых разных конфессий.
Экуменическая, да?
Да, она экуменическая. В ней нету ни малейшего привкуса фундаментализма, который существует во всех религиях. И который для меня, как я уже сказал, затрудняет восприятие произведений культуры. И вот «Все ночные бдения Рахманинова», это уже 1915 год, тоже когда он его написал, то он решал в основном для себя музыкальные задачи, связанные с современной интерпретацией знаменного распева. И тоже вот этот номер, который я хотел бы показать нашим слушателям, «Величит душа моя Господа». Вся эта музыка не была принята православной церковью тогда, и сейчас те композиторы, которые стоят на фундаментальных православных позициях, относятся к музыке религиозной Рахманинова чрезвычайно скептически. А для меня это, опять-таки, прекрасная, великолепная, красивая и облагораживающая душу музыка, заставляющая вспоминать о трагических аспектах того дня, который мы все переживаем, 11 сентября.
Как обычно, наш альманах завершит наш блиц-концерт. В этом году они все посвящены одной теме – композиторы 21 века.
И я на сей раз тоже выбрал сочинение скорбного характера. Это опус Тиграна Мансуряна, армянского композитора, «Завещание», датировано 2004 годом. Мансурян родился в 1939 году в Бейруте, а в 1947 году вместе с семьей репатриировался в Армению и в 60-е годы стал одним из лидеров общесоветского авангарда. Он был очень приметной фигурой авангардного движения тех годов, но со временем, как многие из авангардистов 60-х годов, эволюционировал в сторону гораздо большей простоты, сдержанности, связи с традициями. И вот это опус для струнного квартета небольшой под названием «Завещание». Это такое мини-эссе, это как бы размышляющее о нашем месте в мире, откуда мы пришли и куда уходим. И тоже, вот Мансурян как-то рассказал любопытную историю, связанную с другим великим армянским композитором Арамом Хачатуряном. Он спросил у Хачатуряна, верит ли тот. И вот по словам Мансурена, Хачатурян ничего ему не ответил, но подошел к окну и незаметно перекрестился. И для Мансурена вот этот жест Хачатуряна был очень важным. То есть это человек верит, он верит внутри себя, эту веру он оставляет тихой верой. И вот, по-моему, такой тихой верой проникнут опус Тиграна Мансурена «Завещание». Опус Мансурена исполняет квартет «Розамунда».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня, когда трудная ситуация в Ираке ставит вопрос о пределах американской мощи в преобразовании стран и режимов, политики без устали вспоминают самый успешный проект такого рода – гениальный план Маршалла. Глубокий и всесторонний исторический анализ этого славного предприятия стал целью новой книги Грега Бермана, которую слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
План Маршалла был впервые обнародован 5 июня 1947 года на выпускной церемонии в Гарвардском университете, где с этим проектом выступил госсекретарь Соединенных Штатов Джордж Маршалл, в недавнем прошлом председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии. То, что первыми в стране он ознакомился со своим планом выпускников университета, говорит о том, что он рассчитывал на молодых американцев, на широту их взглядов, на интеллигентность, милосердие, на их молодой альтруизм, словом, на их поддержку. Вот его речь в коротком пересказе.
Маршал с военной прямотой информировал аудиторию о том, что восстановление Европы потребует гораздо больше времени и усилий, чем предполагалось. Город и деревня не производят адекватного количества продукции для взаимоспасительного обмена. Соответственно, правительства должны субсидировать производство, но эти средства они тратят на покупку за границей, в основном в Америке, предметов первой необходимости. Если не дать Европе энное количество безвозмездной помощи, она встанет перед лицом голода, отчаяния и хаоса. Помощь будет чисто экономической и не будет зависеть от политических режимов в пострадавших государствах. Но тем правительствам, которые попытаются блокировать восстановление этих стран, в американской помощи будет отказано. Более того, те политические партии и группы, которые будут усугублять несчастье разрушенных стран и использовать их в своих политических целях, будут встречать неизменное сопротивление Соединенных Штатов.
Эта речь, явившаяся основой одного из самых грандиозных прецедентов государственной взаимопомощи, была произнесена довольно монотонно и бесстрастно и поместилась всего на 7 машинописных страницах. 4 пункта, по мнению автора книги Грега Бермана, были самыми поразительными и важными.
Первое. Помощь была рассчитана не только на сиюминутные нужды, но и на постепенное восстановление в европейских странах самостоятельной продуктивности и самодостаточности. Второе. Отказ от односторонних решений. Каждая страна сама решала, что ей нужно и для чего. Третье. Помощь распределялась и среди победителей, и среди побежденных, среди бывших жертв и бывших агрессоров. И четвертое. В тексте было прозрачно завуалированное предупреждение Советскому Союзу и коммунистическим режимам. Каждого, кто будет противостоять плану, ждет немедленный отпор.
Красноречивых и высокопоставленных противников плана Маршалла было немало. Сенатор Вайли, подменивший в ответной реплике на план прозвище Америки «Анкл Сэм» на «Анкл Сэп», то есть «дядюшка простофиля». Сенатор Кейпхарт, назвавший план государственным социализмом. Конгрессмен Смит, давший плану прозвище «открытого коммунизма». Известный британский ученый Милвард ставил под сомнение практическую пользу плана и писал, что Европа была уже на пути к восстановлению и что полная сумма помощи составляла всего 3% от общего национального продукта стран, получивших помощь. Напомним, однако, и другие цифры. Берман пишет.
Общая сумма равнялась 100 миллиардам долларов. По нынешним ценам больше 700 миллиардов. Для сравнения, сейчас помощь Америке другим странам составляет примерно 150 миллиардов долларов. Но главный эффект плана был не в сумме, а в способе ее распределения. Французский фермер мог теперь купить трактор на франки по внутренней цене, а администрация плана Маршалла после консультации с французским правительством доплачивала разницу. Деньги же фермера шли в казну на необходимые восстановительные работы. Благодаря принципу и системе распределения помощи, Европа оказалась гораздо теснее, чем прежде, связана с новой для нее американской моделью менеджерского капитализма. План помог европейским правительствам снова перейти от контролируемого хозяйства военного времени к механизмам свободного рынка. Нет сомнения в том, что план Маршалла убедил европейцев в доброй воле Америки, разрядил потенциально революционную ситуацию в Европе и помог предотвратить захват коммунистами Западного Берлина, Италии и даже, возможно, Франции.
В истории осуществления плана Маршалла Берман выделил среди многих других 5 героев. Сам Джордж Маршалл, великий государственный деятель, был способен заглядывать далеко вперед и смотреть на страны глазами историка, а не генерала. Уильям Клейтон, замминистра экономики, южанин, богач, стал настоящей рабочей лошадью в осуществлении плана Маршалла. Настолько, что от него ушла жена, сказав, что уступает его Европе. Конгрессмен Артур Ванденберг, изоляционист, обращенный опытом войны в интернационалиста. Без его мощной поддержки республиканская оппозиция в Конгрессе, скорее всего, провалила бы план Маршалла. Аверил Харриман, дипломат, следил за европейским ходом дел. Пол Хоффман, в прошлом торговец автомобилями, администратор плана. По мнению Маршалла, именно Хоффман, как он выразился, сумел продать план американцам. Еще 2 фигуры, которым отводит немалую роль рецензент книги, английский историк Нил Фергюсон.
На переполненную сцену я бы вывел президента Трумана, сделавшего все, что было в его власти для осуществления плана, но при этом отказавшегося назвать его своим именем. И Сталина, который своей диктаторской политикой в Восточной Европе и особенно в Чехословакии невероятно помог Ванденбергу превозмочь сопротивление конгрессменов.
Разбирая экономическую действенность плана Маршалла с позиции историка, обладающего современной информацией, рецензент Нил Фергюсон утверждает, что сама по себе спасительная роль этого плана не была решающей.
Без плана выбралась бы Европа из экономического кризиса? Думается, что да. В ее успехе скорее сыграли роль такие меры, как успешная финансовая реформа 1948 года в Германии. Осталась бы Европа раздробленной? Нет. И без помощи Америки шесть европейских стран, обладающих угольной и сталелитейной промышленностью, сразу после войны объединились в Союз. Захватил бы Сталин больше стран в Европе? Тоже нет. Сталин боялся не американского доллара, а американского оружия. НАТО сдерживало его больше, чем план Маршалла.
Я не согласна с таким подходом рецензента, чьи доводы к тому же невозможно проверить. Да, Европа выбралась бы из экономического кризиса, но под чьей властью? План Маршалла, мне кажется, нужно оценивать только во всем комплексе его экономической, политической и психологической действенности. Он был реальной помощью. Голландские пекари в 1948 году вывешивали на пекарнях объявление: «Половина моего хлеба выпечена из пшеницы Маршалла». Он был уроком, извлеченным из катастрофической политики победителей после Первой мировой войны. Он был небывалым символом примирения и объединения. На каждой улице каждого европейского города, включая немецкие города, на стенах предприятий висели красно-бело-синие щиты плана с надписью «На восстановление Европы. Поставки Соединенных Штатов». План Маршалла был как руки, протянутые утопающим, всем утопающим. И именно поэтому он так долго живет в памяти всего человечества.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кто называет ураганы? Гость «Американского часа» – метеоролог Скотт Кайзер. Язык религиозной нетерпимости. Обсуждение эссе Марка Лила «Политика Бога». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Милоша Формана «Призраки Гои».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В США проходят траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Их имена зачитаны сегодня в Нью-Йорке, там, где 6 лет назад стояли башни Всемирного торгового центра. На место трагедии пришли родственники погибших. Президент Джордж Буш присутствовал на церемонии в Вашингтоне. В Страсбурге 11-й день продолжает голодовку чеченский правозащитник Саид Эмин Ибрагимов в попытке докричаться до международной общественности и обратить внимание на ситуацию в Чечне и на Северном Кавказе. В интервью «Радио Свобода» Ибрагимов сообщил, что, несмотря на плохое самочувствие и требования врачей, он не прекратит акцию протеста. Глава московской хельсинской группы назвала арестованного мэра Архангельска Александра Донского политзаключенным. Людмила Алексеева заявила, что преследование мэра началось после его заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении диоксином во время предвыборной кампании 2004 года. В зоне грузино-осетинского конфликта российские миротворцы задержали двух граждан Грузии. По утверждению штаба миротворческих сил, их взяли под стражу за отказ подчиниться требованиям миротворцев и попытку оказать сопротивление. Министр иностранных дел Ирана Манучар Матаки прибывает сегодня в Россию. По сообщению иранских представителей, в ходе визита Матаки попытается урегулировать проблемы со строительством в Иране Бушерской АЭС, которые ведут российские специалисты. Россия вывела на орбиту новый военный спутник. Заявлено, что целью запуска является наращивание российской орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. Иракские силы безопасности провели операцию к северу от Багдада. Сообщается о 18 убитых иностранных боевиках, предположительно связанных с Аль-Каидой. Еще 4 боевика задержаны. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Кто называет ураганы? Гость «Американского часа» – метеоролог Скотт Кайзер. Язык религиозной нетерпимости. Обсуждение эссе Марка Лила «Политика Бога». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Милоша Формана «Призраки Гои». Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it back. Только сейчас, когда Америка отметила вторую годовщину нападения урагана Катрины на Новый Орлеан, я впервые узнал, что метеорологи исключили это имя из своего перечня. Больше урагана Катрины никогда не будет. По-моему, за этим трогательным и по-детски наивным жестом ученых стоит древнее антропоморфное суеверие. Мы не можем примириться с безразличием природы. Можно подумать, что людям проще иметь дело с разумной силой ненависти, чем со слепой стихией. Возможно, дело в том, что дав урагану человеческое имя, мы как будто заставляем его нам представиться, и тем превращаем анонимную угрозу в знакомое зло. В всяком случае, мои родители, которые прожили 25 лет на Лонг-Айленде, прямо на берегу океана, каждый ураган сдали, так сказать, в лицо и всегда называли по имени. Осень для них была тревожным временем. Один ураган грозил отрезать дорогу в магазин, другой – залить соленой водой лужайку и угробить елку, которую мы встречали Рождество. Третий мог нарушить телевизионную связь отца с Москвой. Четвертый – отключить электричество, заставив мать лихорадочно готовить вынужденный пир из спасенных из теплого холодильника припасов. Но когда к острову шел по-настоящему страшный ураган четвертой, а то и пятой категории, родители забирались на второй этаж и сидели в темноте, держа в руках самое дорогое – свадебные фотографии и американские паспорта. Короче, даже в наших далеких от тропических морей краях ураганы – повседневная реальность. Поэтому для каждого американца, живущего на побережье, человеческие имена ураганов всегда что-то значат. Чтобы узнать, кто и как называют ураганы, корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова обратилась к метеорологу Скотту Кайзеру, менеджеру Североатлантического региона при Национальной службе погоды.
Сезон ураганов в разгаре, и у вас дело, наверное, не в проворот. А что мы, собственно, называем сезоном ураганов? И сколько ураганов бывает в один сезон?
В нашем регионе сезон длится с 1 июня до конца ноября. Наш регион включает территории Северной Атлантики, страны Карибского бассейна и Центральную Америку. Обычно в сезон бывает 10-11 серьезных бурь, из которых 6 превращаются в ураганы.
В какой момент своей жизни шторм превращается в ураган?
В Соединенных Штатах мы называем ураганом ветер, достигающий скорости 118 или более километров в час. Важно, что ветер не прекращается в течение продолжительного времени. Кроме ураганов, в нашем регионе бывают тайфуны. Они все из одной семьи тропических циклонов. Разные страны и регионы мира определяют их по-разному. Так, Соединенные Штаты называют их ураганами. В Западном Тихоокеанском регионе вокруг Японии их называют тайфунами. Для других регионов они просто циклоны. Но это один и тот же зверь. Ветер со скоростью 118 или более километров в час.
И в этот момент ураган получает имя.
В действительности, ураган получает имя, когда он еще только тропический шторм, в момент, когда скорость ветра достигает 62 километров в час.
И кто же дает им имена?
Этим занимается Всемирная метеорологическая организация при ООН, находящаяся в Швейцарии. Весь мир разделен ею на несколько регионов. Я представляю регион, в который входят Соединенные Штаты, страны Карибского бассейна, Центральной Америки и Бермудские острова. На проходящем каждый год совещании страны региона решают, какими именами назвать ураганы. Существует 6 списков имен на 6 лет. Использовав все, мы возвращаемся к первому списку, и все начинается сначала.
И какие же имена в этих списках? На каждую букву алфавита? На все 26?
У нас нет имен на все буквы алфавита. На букву Z, например, вообще мало имен, поэтому мы ее опустили. У нас есть имена на 21 букву.
Хорошо, если бы ураганов на все буквы не хватило. но на 2007 год предложены такие имена: Андреа, Барри, Шанталь, Дин, Эрин, Феликс, Габриэль, Умберто, Ингрид, Джерри, Карен, Лоренцо, Мелисса, Наэль, Ольга, Пабло, Ребекка, Себастьян, Таня, Ван и Венди. Здесь есть и женские, и мужские имена. Так было всегда, только имена?
Да, это так. Причем первый предложенный список содержал только женские имена, а так было до 1979 года, когда в список вперемешку добавили мужские имена. И такой метод использования женских и мужских имен работает довольно хорошо. У каждого региона мира списки состоят из характерных для народов, населяющих эту территорию, имен. Отдельно для Южного Тихоокеанского региона, отдельно для Северного, для Атлантического. И это удобно и в письменных, и в устных сообщениях. Нет путаницы, которая может возникнуть, когда шторм определяют его координатами, широтой и долготой.
Бывает такое, что ураганов больше, чем имен?
Да, такое было в нашем Атлантическом регионе в 2005 году. Имена закончились, а ураганы продолжались. И вот что мы сделали. Мы прибегли к греческому алфавиту. Это наш запасной вариант. В штормовой сезон 2005 года было 27 ураганов, а имен 21. И мы добавили ураган Альфа, потом добавили Бета, Гамма и так далее до последней буквы греческого алфавита. Ну и год выдался. Так что если имена кончаются, мы пользуемся греческим алфавитом.
Всемирная метеорологическая организация при ООН удаляет из списков имена ураганов, нанесших особенно разрушительный ущерб. Катрину, например, мы больше не встретим. Какой из ураганов был самым разрушительным в истории Соединенных Штатов?
Это, конечно, ураган 1900 года в Техасе, унесший жизни 8 тысяч человек. Галвестон был процветающим островом. В распоряжении его единственного метеорологического отделения не было точных современных приборов для отслеживания таких ураганов. И до сегодняшнего дня ураган в Галвестоне остается самым серьезным национальным бедствием.
А какие ураганы отличились на нашем северо-восточном побережье?
На этом побережье их было несколько. В 1938 году в Новой Англии был зафиксирован сильный ураган. Видите, мы его так и называем «ураган в Новой Англии». Тогда мы определяли ураган по месту приземления, первого соприкосновения с сушей, потому что в 1938 году еще не было системы имен для ураганов. Тот ураганный ветер стал известен своей рекордной скоростью. Он приземлился в Новой Англии, унес жизни сотен людей, нанес значительную ущерб штатам, жители которых были не очень хорошо знакомы с ураганами.
Ураган 1938 года превзошел по страшным последствиям и землетрясение в Сан-Франциско. Вот как описывает центр урагана писатель Керри Эммануэль, специалист по ураганам. Представьте себе, что вы стоите в центре Римского Колизея диаметром 32 километра с поднимающимися на 16 километров в небо стенами. Стенами, с которых ссыпаются водопады сверкающих на фоне белизны неба кристаллов. Вы сами когда-нибудь оказывались в центре урагана?
Нет, я жил в местах, где хорошо налажено оповещение и подготовка к штормам, так что эвакуация проходила задолго до опасности. Я бывал на периферии урагана, испытал и сильный ветер, и увидел стремительно вздымающиеся волны, но в центре урагана не бывал.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно воскресный журнал «Нью-Йорк Таймс» отдал почти весь свой номер огромному материалу под названием «Политика Бога». В сущности, это сжатая версия будущей книги, которая наверняка станет источником серьезных споров, а, возможно, и политических решений. Во всяком случае, следует сказать, что автор претендует на то, чтобы снабдить Запад новым взглядом на то, что и как происходит с Исламским Востоком, понять язык, на котором он говорит с нами. Сегодня с помощью Владимира Гадельсмана мы представим слушателям «Американского часа» эту бесспорно важную публикацию.
Итак, передо мной статья из «Нью-Йорк Таймс» Марка Лилла, постоянного автора этой газеты, профессора гуманитарных наук Колумбийского университета, специалиста в разных областях – в политике, религии, экономике.
К сожалению, формат нашей передачи не позволит коснуться всех вопросов, затронутых в этой огромной статье. Но поэтому давайте определим центральную тему.
Тема – политическая теология в современном мире. Я надеюсь, что это такое, станет ясно по ходу обсуждения.
Только надо уточнить, что речь идет в основном о новом свете, об Америке в связи и в отношениях с миром ислама.
Совершенно верно. Мы полагали, говорит Лилла, что человеческое существование научилось разделять религию и политику, что религиозный фанатизм мертв. Мы ошибались. Конечно, в качестве примера он приводит обращение иранского лидера Махмуда Ахмадинеджада к Джорджу Бушу. Вот в частности, что говорит президент Ирана.
Может ли одно и то же лицо быть последователем Иисуса Христа, посланца Божьего? Чувствовать себя обязанным соблюдать права человека? Считать либерализм лучшей моделью для цивилизации? Декларировать свое неприятие идеи распространения ядерного оружия и оружия массового уничтожения? Сделать своим девизом войну с террором? А также, наконец, работать над созданием объединенного мирового сообщества? Сообщество, которое когда-нибудь возглавит сам Христос и лучшие из людей, но в то же время нападать на другие страны.
Конечно, по логике президента Ирана, если эта страна называется Израиль, то на нее нападать не только можно, но и нужно.
Марк Лилла останавливает внимание не на логике, а на риторике. Он исследует сам язык такой политики. Президент Ирана обращается ни много ни мало от имени Авраама, Исаака, Иосифа. Он говорит от имени библейских пророков. И вопрошает, вот именно не спрашивает, а вопрошает, как бы они оценили поведение западного мира. И задает основной вопрос. Разве нет лучшего способа для того, чтобы взаимодействовать со всем остальным миром? Сегодня в мире есть сотни миллионов христиан и мусульман, а также миллионы людей, следующих учению Моисея. Все эти религии разделяют и уважают монотеизм, или веру в единого и единственного Бога.
Все это и есть политическая теология, не так ли?
Да. Это язык политической теологии, на котором люди говорили больше тысячелетия назад уже, и на котором сегодня говорят миллионы людей, во всяком случае, в мире ислама. Пафос статьи Лила в том, что мы обязаны научиться понимать этот язык, а не смотреть на все это, как на забытые иероглифы. И у Запада есть интеллектуальный опыт, чтобы попытаться понять, о чем речь. Есть история.
Ну, конечно, еще более древняя, чем ислам, история христианства.
Естественно. Беда, однако, заключается в том, что теологические воззрения трудно переводимы на язык политики, на язык светского государства. Кого, собственно, слушать? Бога Отца и заповеди Ветхого Завета? Или Спасителя, который все переиначил и оставил бренный мир? Или Святой Дух? У Запада был великий опыт Средневековья, опыт противостояния, религиозных войн, опыт крестовых походов. Причем кризис был столь велик, что даже католическая церковь понимала необходимость реформ. Необходимость великого разделения светской и церковной власти. В 17 веке явилось учение мыслителя, который попытался найти выход из лабиринта. Это был английский философ Томас Гоббс.
Государство Гоббс рассматривает как результат договора между людьми, положившего конец естественному догосударственному состоянию войны всех против всех. Он придерживался принципа изначального равенства людей. Отдельные граждане добровольно ограничили свои права и свободу в пользу государства, задача которого – обеспечение мира и безопасности. Гоббс превозносит роль государства, которое он признает абсолютным сувереном.
Политическая теология, в которой центральное место принадлежит Богу, уступила место политической философии, где центральное место принадлежит человеку и его безопасному существованию в светском государстве. То есть произошло вот это самое великое разделение – государство и церковь. Интересы людей были поставлены во главу угла.
Кстати, Томасу Гоббсу принадлежит остроумная фраза. Если бы геометрические аксиомы, сказал, задевая интересы людей, они бы опровергались. То есть они не были бы аксиомами.
Совершенно верно. Именно потому, что во главу угла поставлены интересы людей. И тут, так сказать, нет никаких преград для этого, даже если это геометрическая аксиома. Но, естественно, все не так просто. Немедленно явился Жан-Жак Руссо и словно бы вернул человеку Бога, похищенного материалистом Гоббсом. Руссо сомневался в том, что человек может быть вполне хорош, если он не соотносит свои действия с чем-то высшим. «Мораль, предписанная Богом, неотделима от политики», — говорил Руссо. Таким образом, к началу XIX века появились две школы, и Марк Лилла называет их «дети Гоббса» и «дети Руссо». Вот, коротко говоря, очень коротко, пути, которыми шла европейская цивилизация. Она склонялась то к одной, то к другой школе и укоренилась в принципах либеральной демократии в Европе лишь после Второй мировой войны.
И, по мнению Марка Лилла, только в Европе, но не в Америке.
Действительно. Он говорит об американском опыте как о чем-то совершенно исключительном. С одной стороны, есть это самое великое разделение государства и церкви. С другой стороны, Конституция создана верующими людьми, для верующих, которых в Америке и сегодня подавляющее большинство. Конституция действительно установила светское государство или светскую систему власти, но при этом она исходила не из стремления исключить влияние религии на общество в целом и на политику в частности. Были религиозные идеи, которые оказали сильное влияние на саму Конституцию и существо той политической системы, которая была создана.
Другими словами, отцы-основатели вовсе не собирались исключать религию из политической жизни.
Вы знаете, единственное, что по этому поводу пытается сказать Конституция, то, что государство в лице правительства не занимает какой-либо конкретной позиции в религиозных вопросах. Может быть, лучше всего обрисует ситуацию, которая сложилась в Америке, вот такой пример. У американских евреев есть молитва за Соединенные Штаты Америки, в которой они просят Господа сообщить законодателям и государственным руководителям откровения, содержащиеся в Торе. В молитве не содержится просьба о том, чтобы власти приняли эту веру. Там говорится, что Тора содержит откровение о том, что является справедливым, честным, разумным, и что эти ценности должны учитываться в политическом процессе. Вот это и есть тот уровень участия религии в политическом процессе, который устраивает большинство американцев.
Вопрос, конечно, в том, гарантирует ли такое понимание мир с теми, кто истово исповедует ислам как уникальную и универсальную истину.
Ну нет, конечно. Светское государство не может строить свою жизнь, руководствуясь мессианскими откровениями. Это ведет к катастрофе. Таково мнение Марка Лилла. Все зависит от установки, с которой человек подходит к отношениям между религиозным и мирским, пытаясь обнаружить между ними связь. Но главное, Америка незыблемо стоит на своих позициях разделения, которые невозможны для мусульман. Остается единственный путь – попытка понять их язык и сделать все, что в наших силах, чтобы прийти к взаимопониманию.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Милош Форман сумел дважды потрясти чуть ли не всех американских зрителей своими фильмами «Кукушка» и «Амадеусом». Казалось бы, такому мастеру всегда обеспечен специальный прием у критиков. Однако Голливуд, не прощающий отступление, умеет быть жестоким. Несколько средних картин Формана охладили пыл его поклонников, и новая картина «Призраки Гои» прошла по нью-йоркским экранам почти незамеченной. Чтобы исправить это обидное безразличие или оправдать его, я попросил ведущего нашего кинообозрения Андрея Загданского поделиться своими впечатлениями от фильма. Прошу вас, Андрей.
Новый фильм Милоша Формана обладает всеми качествами, характерными для многих картин американского периода этого замечательного режиссера. Действие фильма происходит в Европе, так же, как и в «Амадеусе» и в «Вальмонте». Главный герой фильма – художник, крупнейший художник своего времени и своей эпохи, гений Франциско Гойя. Фигура экстраординарная, такая же, как и главный герой «Чек на Луне» и в «Амадеусе», и в какой-то степени «Люди против Лэри Флинта». Экстраординарные люди привлекают Формана.
They consider him the greatest painter in Spain. Most marvelous work indeed. Oh, yeah.
Новый фильм также костюмный, как и «Амадеус», и «Вальмонт», и «Рэгтайм». Во всех названных новых фильмах есть драма, столкновение, схватка между главным героем и обществом, человек и толпа. Форман удалось блестяще трансформировать или перевести свою еще европейскую, чешскую ненависть к костным правилам, установленными коммунистами или имперскими чиновниками, или любыми другими блюстителями порядка, в универсальный индивидуализм, понятный каждому американцу.
То есть он перевел, скажем так, Кафку на американский язык.
Совершенно верно. Его герои-одиночки, бунтари, они талантливы, они бросают вызов привычному, и они вызывают симпатии. Это абсолютно необходимое американское качество. Все перечисленные мною картины – это картины большого мастера своей почти постоянной темы. Во всяком случае, так я воспринимаю картины Формана. Во всяком случае, картины американские. И всюду Форману удается выдержать очень точный баланс между рассказчиком и художником. Он делает сбалансированные вещи, у него не выскакивает его индивидуальное чтение персонажей эпохи, у него не разрывает ткань нарации, ткань ритмичного рассказа, который бы устраивал зрителя.
То есть мы не видим режиссера, на самом деле мы все видим через глаза героя, персонажей, времени. Режиссер спрятан.
Мы забываем, как это сделано, мы забываем о режиссере.
Да,
мы забываем
это магическая камера, а не авторское кино.
Совершенно верно. И фильм Гоя обладает всеми абсолютно качествами, необходимыми для успеха. И, к сожалению, картина не получается. Вот в чем беда. Я шел в надежде, что я получу огромное удовольствие. К сожалению, нет. Беда, с моей точки зрения, мне кажется, в излишне выстроенном сценарии. Сценарий написан в соавторстве с Жаном Клодом Карье, легендарным сценаристом Луиса Бюнуэля, человек, который в соавторстве написал с Бюнуэлем все последние его картины. В сценарии слишком много событий, слишком много истории Европы. Мне не хватает самого Гои.
Are you aware of how many powerful enemies you have, William?
Fortunately, I also have a few very powerful friends.
Одна из самых интересных сцен фильма – печать гравюр в мастерской, где гениальный Гоя работает над серией гравюр своих капричес. Технология, страшно интересно.
Самое сложное в фильме о художнике – показать его в деле. И как раз поразительно, что именно Форман умеет это делать, потому что в «Амадеусе» он показал, как сочиняется музыка. Когда Моцарт пишет «Реквием», мы видим, как гармония работает в его голове. Музыковеды терпеть не могут этот фильм, но я его все равно люблю, потому что я сочувствую Моцарту, когда вижу, как он сочиняет эти ноты.
Пусть это даже иллюзия. Пусть вам показалось в эту минуту, что вы знаете. Пусть на самом деле механизм творчества был другой. Но ощущение приобщения, прикосновение к этому совершенно магическому, супер заряженному мгновению делает вас благодарным зрителям. Не происходит это с Гоей. Нету этой магии. Проблема фильма и в неинтригующем характере самого Гои. Гой есть, Гой нет. Стеллан Скарсгард – интересный актер, но он не выдерживает бремя гения, которому нужно играть. Во всех перипетиях, которые разворачиваются на экране, сам Гой играет второстепенную роль. Более того, и его искусство не занимает центрального места в фильме, в отличие, скажем, от Андрея Рублева, где искусство Рублева становится центральным местом эпохи. Только лишь в первом эпизоде само представление Гоя, ему отведена главная роль, когда глава испанской католической церкви и его окружение обсуждают, опасен или не опасен Гоя для нравов Испании. Главным же в фильме является историческая драма «Инквизиция», «Падение испанской монархии», «Вторжение наполеоновских войск», которые должны принести свободу, равенство, братство Испании, точно так же, как американские солдаты должны были принести свободу, равенство, братство в Ирак.
И, между прочим, параллель куда более печальная, потому что партизанская война, которая началась в Испании, была первой партизанской войной в Европе, и вот ее продолжение следует сейчас в Ираке.
World where the powerful are declared righteous.
We have to return to the God-fearing ways of the past.
And the innocent are declared guilty.
What do you want me to confess?
The truth.
My daughter was tortured. Tell me what the truth is!
Главной героиней фильма является некая Инес, модель Гой, которую пытают инквизиторы, пытаясь выбить у нее признание неизвестно в чем. Точнее, известно в том, что нас тайно проповедует иудаизм. Главный герой фильма – отец Лоренцо, вполне партийный функционер, подобно знакомым нам с вами и, конечно же, Милошу Форману, который перешел из одного лагеря в другой, когда обстоятельства поменялись. Отец Лоренцо становится рьяным республиканцем с приходом наполеоновских войск. Гоя остается в фильме сторонним наблюдателем истории и вмешивается лишь однажды, пытаясь спасти Инес от отца Лоренцо и его палачей. И здесь важно, что Инес не просто красивая молодая женщина, ее играет Натали Портман, а в том, что это модель Гой, что он ее писал, что он ее рисовал, он имеет отношение к ней, он имеет чувственное восприятие ее женской, человеческой красоты. И разрушение оригинала заставляют Гою действовать, который во всех остальных случаях всего лишь пишет шедевры. Портреты королевской семьи, капричес, ужасы войны, сон разума, рождает чудовище и так далее.
Why is she so important to you? You are completely obsessed with her.
That face is engraved on my mind. I'm not going to abandon her again.
Я думаю, что Форман видит в Гое ответы и на свои личные, мучащие его Милоша Формана вопросы. Уже вопросы не молодого человека. Форман пережил Холокост, его родители погибли, он уехал, точнее, не вернулся в Прагу, раздавленный советскими танками. Словом, Форман тоже видел историю. Он лично видел, как сон разума рождает чудовище. И точно так же, как Гоя был близок к сильным мира сего. И как Гоя, Форман наблюдал эпоху, не вмешиваясь в ее ход, не пытаясь повлиять на ее развитие. Он делал только фильмы. Как Гоя только писал картины. И то, и другое принадлежит уже истории.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова, Скотт Кайзер, Владимир Гандельсман и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вердикт Верховного суда Пакистана разрешает бывшему премьер-министру Шарифу вернуться в Пакистан.
Это прекрасное чувство ступить на родную землю.
Можно искать компромиссы и договариваться. Нам бы хотелось, чтобы мы пошли по этому.
Совместные действия войск коалиции и иракской армии позволили снизить уровень междоусобного насилия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.